Значит, мы начинаем сентябрьскую встречу. Значит, опять у нас не дошли руки по-человечески ее анонсировать, прорекламировать. Нигде ничего не повесили вовремя, направили новость вовремя, не разместили. Нигде ничего не сказали, поэтому спасибо тем, кто пришел. Но как вы узнали про встречу? Скажите, просто какие источники информации работают? Мы все сегодня, да? Фейсбук. Да, хорошо. То есть это все-таки работа. Спасибо, что вы пришли. У нас сегодня такая какая-то многосоставная тема. Звучит, может быть, очень серьезно, про кризисы. И личные, и семейные. Но мы надеемся, что не будет очень какой-то грустный и серьезный разговор, что будет к чему-то приводить, кроме описания только кризиса. Я хочу вам представить гостей сегодняшней встречи, которые смогли на эти время пришли. Значит, это отец Федор Годовский, клирик.
Ульянская церковь Зварина, Новая Москва.
Отец Федор преподавал в духовном семинарии. Имеет большой опыт, и отец четверых прекрасных деток. И писатель пишет тексты, может кто-то читал там или в других местах. И наш друг, друг нашей семьи, это Алиса Струкова, редактор журнала, связанного с кино, журнала «Роман», проводит кинофестивали.
Буду задавать глупые вопросы.
Журналист,
да, мама трех детей, таких уже довольно взрослых. Ну вот и мы сейчас будем начинать.
Да, я тоже хотел всех поприветствовать, тех, кто дошел до нас. И немножко хотел пару слов сказать о том, как я вижу эту тему, как она появилась. Может быть, те, кто присутствует здесь в зале, внесут какие-то коррективы и как-то предложат под каким-то иным углом взглянуть на вопрос отношения частного и общего в семейной жизни. Но мне это видится... Эта тема, этот разворот, эта проблема связана с тем, что на всякую вещь, на всякое явление можно смотреть совсем с разных сторон. И часто на семью смотрят в такой перспективе единства, в такой перспективе превращения семьи в единый организм. Да, даже семья, в которой, может быть, в которой какие-то сложности, где люди не ощущают того, что их жизнь такая какая-то особо близкая. Но тем не менее, когда задумывается о том, вот какая должна быть семья, вот какая идеальная семья, что такое хорошая семья. И часто представляется, что хорошая семья – это муж и жена настолько прекрасно понимают друг друга, муж и жена часто становятся в процессе семейной жизни даже физически похожи друг на друга. И вот у них и дети, и они друг друга хорошо так понимают, и у них общая жизнь, общие переживания, и так хорошо они друг друга понимают, что даже вот и мысли угадывают, и чувства друг друга. И вот это действительно такой некий единый организм, и надо сказать, что в общем-то это действительно так. Я тоже так думаю, что в общем хорошая семья, например, так и выглядит. Но на это же самое вот... На эту же самую вещь можно с другой стороны поглядеть несколько с другой стороны. Мне кажется, это тоже очень важно. Чтобы вот за этим единством, за этим каким-то, за этой общей жизнью, не потерять как-то понимание того, что все-таки в семейном этом проекте, в семье участвуют совершенно разные люди и взрослые дети, вырастающие. Со своей судьбой, со своей каким-то, со своей жизнью, со своими какими-то выборами, жизненными какими-то кризисами, какими-то поворотами. И это не может быть отъято от каждого человека. И это, можно сказать, вот право на проживание собственной судьбы, собственной жизни, оно как-то... Не должно быть предано забвению. Естественно, все мы там стремимся к тому, чтобы все в семье там все было хорошо, и семья действительно была сообществом близких и тесным таким сообществом, как крепким. Но тем не менее, все равно вот, мы не должны, мне кажется, как-то делать как-то закрывать глаза и отворачиваться от того факта, что все-таки каждый живет свою собственную жизнь. В общем, это достаточно банально звучит, но в процессе семейной жизни, когда люди направлены вот на то, чтобы заниматься вот этим общим делом, зачастую такие обычные банальные соображения могут как-то, мне кажется, забываться, затмеваться. И уже кажется, что все-все существует только в связи с отношениями родителей, детей, мужа и жены. А то, что у каждого своя отдельная жизнь, как-то куда-то уходит в скобки, куда-то становится невидимым. Вот я, собственно, хотел бы эту тему предложить таким образом рассмотреть. И, возможно, кто-то из вас, из моих собеседников, сможет это дополнить и как-то развернуть.
Профессии, да, психолог, работающий с ребенком и с семьей, или только с ребенком, или только с парой, вижу все может быть так каким-то специфическим образом, потому что, ну, как неоднократно уже говорила, у нас в России не приходят, как правило, к психологу люди совсем счастливые и всем довольны. Иногда, правда, приходят, когда все хорошо, какие-то невероятные перфекционисты, отличники, у них так все хорошо, они хотят, чтобы было все еще лучше, еще ближе к идеальному. Да? Но это случай редкий, часто приходят люди с какими-то сложными ситуациями, столкнувшиеся с трудностями, которые в самом общем виде можно описать как трудности перехода от одного состояния к другому. И, собственно, кризис, он и есть, кризис – это и есть переход. У нас в сознании кризис очень плотно связан с, особенно сейчас, там, да, с кризисом чем-то таким плохим, сломом, с кризисом экономическим, с кризисом, когда до изменений было лучше, чем после. Вот кризис в психологии, психологии развития, психологии семейных отношений, он иначе понимается. Кризис изменения, кризис переход. Кризис – это процесс, порой очень неприятный, трансформации и такого либо резкого, либо пошагового изменения и перехода от одной формы осознавания, от одного уровня там, проживания проблем к другому. И, в общем-то, таким образом, может, очень теоретически звучит, можно описать все, почти все запросы. Часто приходят люди с маленьким ребенком, которые не понимают, почему он орет, вместо того, чтобы, значит, слушаться и вести себя прилично. И это тоже кризис, это кризис взаимодействия, потому что родителям нужно научиться справляться и видеть какие-то вещи, иначе чем они видят вот до этого. Бывает, что приходит пара с ощущением, там, скажем, что любовь прошла, и это можно сказать и так, но, скорее всего, любовь не прошла, она претерпевает изменения. Да, и той формы любви, которая была в самом начале, в момент конфетно-букетного периода, действительно уже нет, но отношения созревают, и любовь проявляется иначе. Вот этот момент перехода очень мучительный, потому что это не, люди еще не умеют понимать, возможно, вот первый раз, когда такие изменения происходят, что случилось, что происходит. Вот. И мне представляется, что жизнь в семье, даже состоящая из двух человек, там, предельно маленькая семья, мама и ребенок, или там из трех человек, папа, мама, один ребенок. Все равно очень динамично, все время что-то происходит, причем с каждым. И у нас какое-то такое представление, может быть, не у всех, не знаю, у меня точно, несмотря на все образование, что взрослые не растут. Что вот дети, да, они растут и меняются, но потом наступает переходный возраст, как будто это последние изменения. И я, с одной стороны, хорошо понимаю, собственно, этим занимаюсь, тем, что происходит, потом уже какие изменения, какие там кризисы, какие этапы проходят в жизни взрослого человека. С другой стороны, вот как бы если переставать сосредотачиваться на этом, кажется, что взрослый человек, вот он уже вырос, и все, он такой как-то совсем взрослый. Выглядит как взрослый, ведет себя как взрослый. И внутри у него взрослые переживания. А на самом деле жизнь взрослого человека много разных событий, приключений и изменений, очень серьезных изменений. Ваш человек внешне тоже меняется не так сильно,
А внутри за те годы, которые, как правило, приходятся на уже жизнь семейную, на жизнь в супружестве, на жизнь с детьми, возможно, или там уже после завершения супружества, или после того, как выросли дети, это большой кусок жизни. Человек выглядит как взрослый, и на фотографиях, может быть, вы не отличите какой-то год, а изменения происходят серьезные. И вот иногда они совпадают с другими изменениями в семье. Надо сказать, что в моей практике редко бывает так, чтобы все, вот семья там даже из трех человек, и все одновременно были в кризисе. И папа в кризисе, и мама в кризисе, и ребенок в кризисе. Все-таки это редко. Обычно как-то Господь милостив, соблюдается некая очередность. Сначала один чем-то переболел, глядишь, как-то чуть поправился, тут другой, значит, начал впадать в какие-то сложные состояния. Вот, потом, значит, второй как-то перетерпел, значит, справился, и вот там, потом ребенок.
Говорю, папа, дядя Федор, это только гриппом все вместе болеют, а с ума сходит.
Да, как это... Я все время сформулировала, что в семье достаточно одного солиста. Да, если солистом является тот, кто переживает наиболее сложное и острое состояние, да, то вот можно сказать так, ну, ответственно. Я что-то очень переживала, что опаздываю к тому времени, которое обещала быть. Сейчас вот немножко успокоюсь и начну говорить более связно.
Я прошу прощения, отклиниваюсь. Я понимаю, что вы уже много лет, несколько лет проводите здесь встречи.
Ну, здесь второй.
А, здесь второй. Ну, беседы такие.
А так уже 20 лет ведения встреч для родителей.
Да. Но хотела напомнить, вот, Катя, ты несколько раз сказала, там дети, родители, но хотела напомнить, и мне кажется, это тоже важно вот, по личному опыту, вот, ощущение кризиса и самого себя, что мы все, это наши родители. Знаете, вспоминается один такой американский фильм, где супружеская пара Брюс Уиллис и Мишель Пфайффер, они, значит, в кризисе семейном, и они, значит, лежат или сидят там на диване на каком-то, и рядом с ними, с каждым из них пара родителей. И понятно, что это проекция жизни их родителей отражается на персонажах, и вот как они все это преодолевают. То есть, кроме мам, пап и детей, есть еще бабушки и дедушки, которые даже, может, уже ушли, но они оставили слишком большой след, собственно, тот мир, который мы себя представляем, каждый, это мир наших родителей, предков, и, с одной стороны, и генетические какие-то коды, и этические, и педагогические, да, и вот что делать с бабушками, дедушками, которые живут внутри нас. Я вот понимаю, что я часто оборачиваюсь, например, на жизнь моей мамы, которой уже 10 лет нет, но она проживает, прорастает через меня, и я понимаю, что я еще раз прохожу через какие-то круги, возможно, через которые она проходила. Вот что вы думаете об этом?
У нас предыдущий, спасибо, у вас предыдущий был разговор про бабушек, ну, кто-то был, кто-то не был, но...
Он я имею в виду сейчас бабушек не конкретно,
да, он был про бабушек внутри. А вот про бабушек внутри, про прародителей внутри, да, это действительно очень большая тема. В общем-то, поскольку план у нас был немножко другой, я бы тут ответила коротко. В общем-то, в какого-то моменту совместной жизни, я не знаю, когда он наступает. Я думаю, что нет никаких отчетливых сроков вообще для прохождения любых этапов во взрослом возрасте. Мы можем сказать, что у ребенка вот кризис 3 лет, но вот он в районе 3 лет, наверное, и случится. И то он же в 2 года сейчас происходит. То, что называют кризисом 3 лет, происходит в 2, как вы знаете, да? Ребенок ясно начинает говорить в 2 уже теперь, а не в 3, и кризис тоже сместился. С подростковым возрастом все тоже непонятно. А у взрослых вообще нет норматив. Ну так вот, примерно через там 2-3 года совместной жизни, если процессы такой притирки, прирастания в паре идут, мне кажется, полезно начинать видеть, когда пришла какая мама внутрь. И когда пожаловал какой папа, или кто там еще был, может, это бабушка. Да, и многим юмор помогает.
Король обыкновенный чуде, это не я,
да,
это дядя.
Да, короля все помнят, да, это не я. Дед, мы смотрим, это страшно. Значит, как-то полезно уметь это видеть про себя самого. И полезно это учиться безопасным образом видеть про партнера. Не только видеть, потому что это можно научиться видеть, ну, таким совсем небезопасным образом. И наверняка вы можете вспомнить сейчас, там, недолго думая про себя, такие примеры, про знакомых, Да, когда... Ты как твоя мама. Вот говорила мне мама, смотри на его папу, значит, да. Ну вот это небезопасный способ видеть родителей. А по идее у пары, мне кажется, есть огромный потенциал помогать друг другу брать из сундука с наследством. Ну вот если мы это назовем все сундуком с наследством, вещи, которые они хотят, чтобы были в их отношениях, в новой семье, да, и пытаться не брать то, что приходит медленным грузом. Да, те поведенческие, эмоциональные, еще какие-то там привычки, которые принесены из семьи происхождения. Это легко сказать, вот так ты раз и сказала, три фразы, да, а вот чтобы это делать, это вот может уйти изрядное время, и может вообще не получаться. Или человек в своем уме научается это делать, когда он в своем уме, когда он сытый, выспавшийся, спокойный, да, вот тогда он контролирует в себе, там, какого-то своего родственника, а вот когда какое-то неоптимальное состояние, вот тогда, значит, опять все родственники в их, в своих не самых прекрасных проявлениях, здрасте, пожалуйста. Вот я бы так сказала.
Может быть, отец Федор несколько слов скажет о том, как вот эта тема отзывается у вас, и как вы чувствуете ее, как вы ее рассматриваете.
Бабушек и дедушек?
Нет,
или кризис?
Нет, тема вот этого соотношения вот частного и общего, вот, тема кризиса, который переживает отдельный человек, и общесемейного пространства, внутри которого это происходит.
Я не берусь делать теоретически обобщение. Ну вот у меня четверо детей, мы с моей женой, сколько мы, 13 почти лет женаты. Вот. Ну и, конечно, жизнь бурлит, все это непросто, и в какой-то момент вот ты останавливаешься и понимаешь, что вот с этим ребенком, например, что-то не так. Вот ему нужно какое-то особое внимание, и, видимо, уже давно. Вот. Но из-за всяческой суеты, под потока дел, какой-то постоянной рутины, это не замечаешь. Ну, все умные книжки читали, да, про кризис там 3 лет и прочие кризисы, поэтому так думаешь, нет, это тут пока нормально, тут нормально, вот сейчас вот тут будем мы приглядываться, вот тут сейчас где-то шарахнет. Вот. А все это подкрадывается незаметно, неожиданно. Вот. И, конечно, понимаешь, в основном задним числом, что ну, как-то вот нужно выкраивать время, силы, какие-то ресурсы и уделять внимание то одному ребенку, то другому, то третьему и так далее. Вот, при том, что дети-то разные. Один подойдет и скажет, как моя старшая дочка, что там все плохо, ну, вот, а другой ничего не скажет, будет где-то тихо сидеть в углу и сразу не догадаешься, что все не так уж радужно, как хотелось бы думать, как легче было бы думать. Ну, а со взрослыми в каком-то смысле может быть еще сложнее, потому что взрослые родители, особенно, может быть, это касается матерей, как-то склонны жить для детей, что называется. Я не люблю это выражение, не считаю, что это правильно. Не знаю, стоит это сейчас расшифровывать. Вот. Но на себя взрослые обращают внимание, кажется, в последнюю очередь. Вот. Иногда пытаются сказать, что никакой проблемы нет, прежде всего, самим себе это доказать. Вот. И мужу, жене. Вот. Иногда проблема осознается, но как-то смутно. Вот. Конечно, все это может приводить к каким-то печальным последствиям. Но действительно, вот Екатерина с чего начала, что кризис – это не то, что вот теперь все плохо. Да, теперь все плохо, это правда. Кризис – это тяжело. Но это не значит, что все дальше будет полный распад, конец, и ничего хорошего уже никогда мы не увидим. Нет, просто как бы система, выражаясь умным языком, переходит из состояния А в состояние Б, пока она вот в точке какой-то неустойчивости. Эта неустойчивость, конечно, она комфорта не доставляет. Вот, поэтому на каком-то своем ограниченном семейном опыте я вижу, что нужно внимательно относиться друг к другу и как-то подставлять плечо и супругу, и детям. тогда, когда оказывается, что возникают какие-то сложности и кризисы, о которых мы сейчас говорим.
Можно это? Я хотел бы все-таки продолжать гнуть свою линию. Тут мои собеседники пытались это как-то замолчать, как-то уйти в сторону. Я все-таки пытался продолжить это. Вот, мне кажется, важный момент, что люди, хорошие люди, правильные люди, хорошие, там, православные, неправославные, которые хотят хорошую семью. И эти люди вкладываются в это. Эти люди, значит, заботятся, подставляют плечо, заботятся, все выстраивают, стараются делать хорошо, покупают книжки, какие-то бурмистровы, изучают их с карандашиком, значит, выстраивают там детские, проводят время с детьми, папы самоотличные после работы, читают книжки и так далее. Все делают, но. Вот, мне кажется, важно понять, что в конце концов никаких стопроцентных гарантий все равно нет ни для чего. И вот мне вспоминается в связи с этим история Толстого. Льва Толстого. Есть одна замечательная книжка «Семейная...»
Всем известны подробности биографии Льва Николаевича Толстого.
Вот, есть одна замечательная книжка «Семейная жизнь графа Толстого». Мне кажется, просто она прописана автора Бирюков, она вышла в 20-е годы, 20-го века. Она прописана для таким людям, которые думают о семейной жизни, все как-то задумываются о том, что это такое. Вот, как бы, вот ведь Толстой это человек, который вот очень основательно подошел к вопросу создания своей собственной семьи. Это человек, который вот в какой-то момент решил, все, хватит гулянок, каких-то там крестьянок. И вот Сонечка Берс, молодой вот бутон, 18-летняя, прекрасная. И вот у них все выходит, как в «Войне и мире» просто. И вот у них, значит, и семья, и дети, и имение, и Лев Толстой замечательный молодой начинающий автор, и все цветет и пахнет. И вот получается вот действительно какой-то идеал, прям вот Наташа Ростова там, и все прекрасно. Все прекрасно, все вот на пике находится, сильно семейное счастье. И, собственно, так это там и называлось, «Война и мир». В первой редакции. И тут вот эта история с Толстым, который едет покупать имение куда-то в Самарскую, в Саратовскую губернию, и вот этот так называемый ужас, красный ужас, про который он пишет там в своих дневниках, просто вот посреди дороги, человек поехал вот, в прекрасном состоянии, все хорошо, человек едет покупать именице, и вот ночью в гостинице вдруг проваливается в какую-то яму. Просто на ровном месте. Все постигается просто ужас, полный ужас, ощущение бессмысленности жизни. Зачем я живу? Что я делаю? Ну, на психологическом языке вот то, что с Толстым происходит, скорее всего, было названо кризисом среднего возраста, таким острым, внезапным приступом. Но фактически такой экзистенциальный провал. То есть человек бежал, потом споткнулся, вот чего я делал, какое имение, вообще, с чем я занят, в чем смысл жизни, зачем я все делаю, что я здесь делаю. То есть он как это описывает, как в состоянии полного ужаса, как будто он проваливается куда-то. И это событие все-таки его жизнь переломило Толстого. Просто потом то, что с ним происходило, и что в результате привело к серьезному конфликту внутри семьи. И вот, ну что тут скажешь? Ну, прекрасная семья, да, замечательные люди, дети, все. Но вот в какой-то момент вот такое произошло событие. Да, произошло такое событие, которое не инициировано там ни плохими отношениями, ни разборками, ни там никто там его не пилит, не заставляет там уроки делать. Ну вот на ровном месте, казалось бы. И вот мне кажется, важно понимать, что в общем это может происходить.
И как он вышел из этого кризиса?
Ну, он, можно сказать, из него не вышел. Вот, то есть он до конца жизни не находился. В каком смысле, можно сказать? Нет, я говорю не к тому, что вот мы ходим, значит, ждем, где какая яма, в которую мы провалимся. Вот, но Но просто после того, как это произошло с Толстым, вот вся жизнь его семьи, понятно, дневники, если Софья, ну, Толстой может читать, вся жизнь его семьи как-то была связана вот с тем процессом, который прошел после вот этого внутреннего переворота. И здесь, ну что сказать, вот такая жизнь, вот так она сложилась. И могут какие угодно происходить вещи. И здесь дело не в том, что какой-то семья плохая, отношения плохие, кто-то чего-то неправильно сделал, куда-то не то. Нет. Вот какая-то вот все-таки загадка, вот и какая-то тайная жизнь каждого человека, которая может реализоваться в любых условиях. Мне кажется, как-то это важно понимать, что это есть.
Я дам такой вопрос вам, вот, отец Фёдор. Вот, вам не кажется, что состояние, когда человек пребывает в кризисе, или когда общество пребывает в кризисе, такое шаткое, неуверенное, что это какое-то особое минуты взаимоотношений человека с Богом? Что когда все поступательно, все ты сам можешь, у тебя получается, и ты справляешься со своими проблемами, и с материальными, и с внутренними, управляешь своими мыслями и чувствами, и вдруг все это теряется, и вот остается какая-то одна маленькая ниточка, которая соединяет тебя с людьми, с жизнью, но в этот момент выходит небо.
Да, не знаю, сформулировал бы я это сам таким же образом, но я согласен, да, потому что действительно, ну, собственно, когда все хорошо, мы ни о чем особенно не задумываемся, вот, когда почва уходит из-под ног, вот, тогда действительно за что-то приходится хвататься. Для религиозного человека это, конечно, вера, но и она не всегда помогает, потому что и сама вера тоже иногда вот как-то она ускользает из рук. Ну, или, по крайней мере, в какой-то момент мы понимаем, что тот образ Бога, который был у нас в голове, вот, что это, ну, был скорее такой идол, который наконец-то разрушился, и мы начинаем что-то понимать, осознавать как-то лучше, яснее, ну, как нам, по крайней мере, в этот момент может казаться. Вот, и многое как-то мы переосмысляем и в своих отношениях с Богом, с людьми, ну, и самих себя мы начинаем воспринимать уже иначе. Ну вот, это такое, с одной стороны, если читать всякие правильные православные книжки, где все расписано, вот как надо, с утра до вечера, от рождения до смерти, как себя вести, ну вот все эти правила бесконечные, которые мы очень любим, то с этой точки зрения, конечно, такое очень опасное состояние, опасный путь, который непонятно, куда человека вынесет, и действительно, исход может быть самый разный, вот о чем Михаил только что говорил. Вот, но тем не менее это момент какой-то свободы. Свободы, неожиданно открывшейся. И человек, освободившись от чего-то, начинает свою жизнь переосмыслять. Ну а к чему он придет, к какому новому состоянию, какова будет его вера, если она была. Если она будет, ну, предсказать никто, наверное, не возьмется.
Да, и я поэтому на этот вопрос ответила так, что тебе, когда все хорошо внутри и снаружи, мы все время что-то делаем, мы заняты деятельностью. Особенно вот горожане, жители большого города, еще даже входят люди не все, которые стремятся к лучшему. Да? Прийти в середине недели на лекцию, это явно люди стремятся к лучшему, делают, то есть привыкли делать усилия. Так вот, очень часто, когда все хорошо, люди все время бегают и что-то делают. И еще если дети есть, они и семья, они и другие стараются, что бегать, и делать, и достигать чего-то. И как раз ну, думать и как-то смотреть вперед, назад, по сторонам. В этом состоянии деятельности не все могут. И кризис не только переход, это некоторая еще и остановка. Остановка, потому что в силу того, что происходит внутри, там с ребенком, или в отношениях, или внутри человека самого, он уже не может так весело и продуктивно бегать, ему что-то мешает. Ну, это зависит от того, что за кризис, там, или поведение ребенка перестает давать чувствовать человека себя таким успешным родителем, или собственное состояние в момент кризиса тормозит активности, которые были понятными. это действительно хорошая возможность, да. Но она, знаете, с моей точки зрения, опять же, может быть травмирована своей профессией, вполне же она двоякая, на самом деле. Потому что вот если мы берем действительно кризис, там глубокий личностный кризис, или кризис отношений, или кризис взаимодействия, или какой-то кризис событийный, когда что-то произошло извне, что-то поменялось в обстоятельствах, и это породило кризис. Да, там, не знаю, ребенок вырос и уехал. Не поступил. Сейчас вот закончилась сессия, народ повылетал там. Вы знаете, какая трагедия? Ребенок поступил и ушел. Это я еще говорю не тяжелые вещи, а действительно тяжелые события, болезни, утраты, разного рода испытания. Мы не можем знать, что он нас ждет, и это случается периодически. И смешные вещи могут стать критическими. Например, ребенок пошел в первый класс и пишет кривые крючки. Вот что вы смеетесь? Смеются опытные родители, это страшный кризис. Люди до развода доходят. Вот вчера говорят в новостях, вот просто ребенок погиб, как я понимаю, я читала эту новость, в заголовок видела, что там.
Ну да, это какая-то мама просто вышла из себя полностью, просто убила просто ребенка, 7-летнего своего.
На Правмире я видела новость, да, но это конечно, как это не может считаться, то есть это какое-то полное исключение, но человек, который входит в кризис, он может войти в пике. Переживания могут быть настолько сильными, настолько острыми, настолько интенсивными, настолько неожиданными, разными, что вместо перехода, как это, вместо того, чтобы из гусеницы превратиться в бабочку, да, человек может сделаться сумасшедшей гусеницей. Или депрессивной гусеницей. Да, или там, значит, вылупшись бабочку, крылья примотать и сделать, что все еще гусеница. Я не знаю, как описать те варианты неблагоприятного прохождения кризиса. В общем-то, если говорить такие вещи более близкие к жизни, прикладные, то, мне кажется, нужно внимательно вообще смотреть на самого себя и вообще на тех, с кем вы живете, на близких. Потому что только кажется, что люди очень крепкие, упругие и совсем справляются. У нас ведь очень сильное влияние все еще продолжающееся такого советского воззрения на человека. Человек вот такой бодро марширующий пионер, значит, поющий песни. Вроде бы даже, наверное, многие здесь сидящие и не застали этого с экрана телевизора, но где-то живет в сказках там бабушек, каких-то настрои мам. И вот это вот ощущение, что человек крепкий, бодрый, совсем справляется, идет насквозь, да, и многие преграды ему не страшны, оно совсем не про всех верно. Совсем не про всех верно, и тут я бы хотела как это, обратиться к коллективному разуму, ведя занятия в понедельник к опыту собравшихся. Я понимаю, что народу сегодня пришло достаточно много, да, и мы не успеем, мы не можем вести те формы работы, которые там бывают в небольших группах, да, но тем не менее я тут в понедельник придумала такой способ, не придумала, он как-то сложился. Знаете, там в известном издании они так практикуют карточки, описание проблемы в карточках, да? Ну, Медузе читал. Соответственно, вот карточки – это что-то такое очень простое утверждение, в котором никто не сомневается. И вот тут я хотела бы спросить вот у тех, кто собрался, если у вас сформулируются карточки, про то, что вам сейчас известно про кризис. Вот находясь там, у каждой своей точки какого-то жизненного пути, семейной жизни, там, жизни родителя. Что вам известно про кризис, детский и взрослый? Можете так руку поднять и сказать, я знаю, то, что кризисы бывают. Да? Вот такого рода. Я понятно сформулировала? Кто готов?
Да, можно попробовать. Да. Я бы хотел, как раз то, что Михаил сказал, что у меня как раз тот момент, что когда все хорошо, но именно наступает тот кризис, почему-то у меня ассоциация, что именно должно это произойти у мужчины, именно в среднем возрасте, и почему-то чаще уходят не в церковь, а в другой молодой женщине.
А просто призывает апгрейд брак.
Да, да, то есть смена партнерка прям очень, то есть вот как-то у меня понимание кризиса и, скажем так, выход из него вот к такому устоявшемуся, в том, что это довольно... как сказать, пропагандируется, то есть как бы, что если происходит вот это, то должно произойти вот это. То есть...
Да, спасибо. То есть это ваше знание или это скорее какое-то опасение, что вот такого рода кризис может подстерегать?
Ну, я бы сказал, что просто даже до того момента, что это начало происходить в округе, угу. В таких глобальных масштабах, или просто как бы вот это опыт,
опыт. Дает,
да.
Не предпочитаемый.
Кто знает.
Так, еще кто-то. Знание про кризисы. Ну, вам голоса хватит, а то мы тут не набегаемся. Давайте. Да, просто встать, можно встать и встать громко. Лучше с микрофоном, да, наверное, да, тяни.
Слышно, да? Лучше с микрофоном, точно. А то там потом на записи не получается.
А, ты слушаешь, да? Угу, спасибо.
На мой взгляд, это будет писать одну критическую ситуацию. Например, родители вкладываются в воспитание детей, ребенок вырастает и протестует, несмотря на то, что пример хороший, слова хорошие, атмосфера хорошая, тем не менее взрослый ребенок живет по-другому. Ну, может, не в пику даже родители, но родители страдают.
Это кризис, связанный с самостоятельным выбором, да, взрослеющего ребенка.
Да, это с точки зрения родителей, это да, живет совершенно неправильно.
Да? Да, да, у него уже свои выборы.
Да, да.
Спасибо. Вам как немножко понятно, что с ним делать? Или в стадии прохождения? Немножко.
Да, хочется еще. Я поддерживаю это, и еще один вопрос, мне кажется.
Тут не вопрос,
нет,
не
вопрос, вопрос, да. Ощущение, вопрос потом. И это, вот то, что предыдущие оба сказали, и еще, когда кризис в семье, на мой взгляд, это как бы предположительно пока что, когда проект дети заканчиваются, когда дети вырастают, когда между супругами.
То есть это называется синдром опустевшего гнезда. Западные коллеги это называют так, у них там принято, что уезжают подросшие дети. Они не пачкуются прямо тут же в соседних комнатах, там, да, десятилетиями, а уезжают. Тогда спасибо.
Сейчас вот, вот там с микрофоном, да.
Ага. Интересное наблюдение среди коллег и среди клиентов, с которыми так иначе общается, какое-то подсознательное игнорирование. Такое ощущение, что кризисов вот трех, там, 9 лет, там, или кризисов, которые бывают у девушек, у женщин, их просто не замечают. То есть люди подсознательно концентрируются на кризисах у маленьких мальчиков и на кризисах средних лет у мужчин. А все остальное, даже видно, что человек какой-то какая-то дисфункция, что-то не то, а не понимает, что это кризис.
Как интересно. То есть это было одно с одной стороны, что у женщин кризисов не бывает, а все кризисы, они у мужчин.
Не знаю, как будто это не видно.
Спасибо.
Начнем, может быть, есть феномен женского счастья, нет мужского счастья. Про женское счастье много написано. Продолжаю. А что касается кризисов, есть очень такой распространенный кризис, когда действительно заканчивается проект, был сказан проект «Дети», а бывает тема многодетных, православных, то есть есть некий проект создать эту большую семью, выражать ее. И обеспечить ее жилье. То есть понятие целевые происходит, дальше, то есть это вот как бы, а что делать дальше, вот здесь возникает кризис, потому что целина понятна, поднята уже, обеспечена, дальше надо уже хранить какую-то рутину бесконечную, работать. И здесь вот, возникают очень сильные конфликты, тем более, когда дети переходят в различные уже ситуационные процессы, или уход в школу, то есть начинается не просто, они дошкольники, все умиляются, все здорово, и легче программировать уже, когда они идут в школу, там начинаются уже новые авторитеты в виде учителей. То есть вот кризис, во-первых, кризис ожиданий, мы ожидали, что, во-первых, есть очень большой, мы ожидали, что православная семья, мы будем все делать правильно, молиться, креститься, окунаться, там,
еще легко и радостно, не только правильно, а еще делать будем это с легкостью.
Да, если все так было, и тогда дети будут себя вести вот так, и вот мы всем покажем, какие мы православные. Вот этот первый кризис ожидания, не сбывшийся. А второй очень, то есть если вот кризис, второй сказал, когда заканчивается какой-то проект, это может быть либо пустевшее гнездо, либо вот просто какая-то тема, объединяющая семью долго. А есть еще третий момент, очень сильный для меня, вот лично я, то есть наблюдаю, участвую, я жертвую этого, когда один становится, очень начинает в семье сильно развиваться, и когда, а другой против этого, то здесь вот говорилось, что не нравится, когда ребенок там живет как не так, а когда супруг живет как
вдруг
не так. Ну, это вообще не приносимо. Чего это он, ты не должен, ты же православный, ты это не должен делать. То есть вот вообще, во всяком случае, когда нарушается свобода не только взрослого ребенка, а взрослого человека, там бывает это и у мужчины, и у женщины, и у семьи. И вот возникает очень большой кризис разрыва в развитии. Один сильно развивается, а другой не то, что хочет развиваться, что уже мужа, он еще блокирует вообще протест, начинается там очень тяжелая ситуация, ведь противостояние на голе.
Да, да, спасибо, у нас карточка не должна переходить в описание, тогда она должна начать проблему, спасибо большое. Я вот тут сижу, и с момента начала встречи, пытаюсь понять, что все-таки, наверное, на этой встрече мужчин в среднем больше, чем во всех остальных встречах нашего проекта, да, кто ходит, да, мне кажется, больше в среднем. Вот интересно, в этой теме, видимо, что-то такое было, что как это, привлекательное, что нашли время, возможность не только женщине, тетеньке дойти, послушать что-то умное.
Тетеньке батюшке слушать,
а вот мы сюда. Так, там кто-то хотел сказать, подождите, сейчас.
Я хочу подхватить крест, по поводу.
Не дают сказать.
Кризис развития, темпы развития какого-то ребенка, да, могут опережать темпы развития его окружения. И вот таким образом, вот, к чему проявляется реальность? К ребенку или к обществу, как вот это все вот, вписать ему, да, социуму, который, ну, вот, не знаю, у нас, например, ребенок 5 лет, он считает уже там росток, то есть минус, не знает, не считает.
Ну, как это нужно одаренного ребенка, можно так сказать, да, кризис опережающего развития, всех кризисов мы не перечислили.
Да, давайте, кто еще, просто краткие ремарки, вот кто хочет еще вставить.
Да, вот тут вы хотели достать, вам, вас опередили.
Да.
Пожалуйста.
Сложности, опасности не заметить вовремя, да, начавшийся кризис у супруга, да, ну или у ребенка, по нашему опыту пока что у супругов даже у детей пока не все. Они еще маленькие. Вот сложность как бы заметить вовремя и как попытаться остановиться, да, по рутине вообще.
Спасибо большое, надо прям хочется
откликнуться. Да, здесь тоже вот один вопрос такой прозвучал, о том Михаил говорил вначале, о личностном самосохранении в семье, при том, что создается общая семья, но при этом каждая остается отдельно взятой личностью, и супруг, и дети, и здесь это внимание к отдельной личности со своими вообще тараканами, мне кажется, очень важно.
Это очень важно, но иногда как эта концепция жизни в семье, может быть, незаметна для самой семьи, мешает видеть личности. И не только личности детские, но и личности взрослых. Тут как раз мы вот прозвучал миф о героической православной семье, такой правильный, очень многодетный, если вообще там, да, каждый день в храм ходит. Тут вообще все должно быть хорошо. Ну, и никого должно быть вместе. Мы все делаем правильно. Еще да, батюшка еще спрашивает.
Все сделали правильно, да?
Да.
Гарантия.
Гарантия. И
видеть, и это что? Покупка холодильника совершается тоже благословение.
Ну, это крайний случай, не будем совсем, может, да, какого зубного, да, там, зубочек, не будем доходить до таких, хотя и подобного рода случаев случается, и в таких семьях тоже кризис. Просто есть шоры, которые мешают увидеть состояние других. Они могут быть вот такие вот героические, православные. Они могут быть другого рода, это может быть другой миф о семье, что мы семья, кого-нибудь. Гениев. Каждый область гений в своей области. Папа гениальный юрист, мама гениальная домохозяйка, дети гениальные ученики. Значит, никаких проблем такой семьи быть не должно. То есть это семейный миф, видение семьей, самопрезентация, да, такая семьи, которая может мешать видеть текущее актуальное состояние каждого. Значит, вот вы сказали, последний вопрос был, да, что можно не почувствовать. Мне кажется, что если никакой миф такого рода или другого рода не мешает, и при этом люди в связи, они в отношениях, неформальных, потому что там в паспорте стоит, у них совместное хозяйство, да, они покупают вместе продукты в Ашане каждую неделю. Когда есть отношения другого рода, такие вещи очень сложно не заметить. Более того, если отношения такие есть, а также есть страх кризиса, то, может быть, кому-то даже нужно менее внимательно присматриваться к предметам кризиса. Как, знаете, подростки говорят, что «Ну что вы на меня так внимательно смотрите?» «Да мы ждем подросткового кризиса!» Значит, очень разные ситуации. Да, еще кто-то хочет сказать?
Кто-то там хотел.
Да-да.
Хотелось бы сказать свое знание кризиса, о том, что кризис всегда у одного человека, проживающего в семье, он всегда захватывает всю семью, и получается кризис семьи уже, и кризис среднего возраста у мужчины усиливает кризис подростковых детей, соответственно, потому что он оказывает на них влияние, и у них более бурно это все происходит. И как бы тут еще важно, наверное, понять, а человек сам осознает, что у него кризис, наверное, это не всегда. Ну, если рядом кризис находящийся понимает это, наверное, у него что-то, в общем, не так, я не знаю, как дальше там сложится, да, в семье. Но, в общем, человек, находящийся в кризисе, цепляет всех остальных.
Да, спасибо большое. Вы сразу две мысли сказали, большие и очень такие важные, что действительно, поскольку семья – это сообщающиеся сосуды, система сообщающихся сосудов, или, как говорят психологи, это система, было даже такое упражнение, мы рассказывали, когда, чтобы изобразить семейные связи, ну, такое упражнение для обучающихся студентов, людям связывали конечности веревкой, ну, вот группа, если человек, и ноги, и руки связаны одной веревкой. Один резко ногу поднял, да, все остальные потеряли равновесие. Или там рукой резко дернул, все остальные руки тоже поехали в разных направлениях. Это метафора. Действительно, мы все очень сильно связаны, потому что, мне кажется, даже и не веревками, а вот то, что кризис затрагивает эмоциональную сферу очень, очень сильно, то есть он может начинаться не в сфере эмоций, а в сфере осознавания, но эмоциональная сфера обязательно будет затронута, и это похоже на заражение. На заражение, заражение эмоциями, заражение состояниями. И да, и тут иногда проще, конечно, заметить это снаружи, а не изнутри. Ведь если мы сейчас вот там остановимся на секундочку, у вас было бы время там подумать о собственной биографии, в каком-то куске, где был кризис, наверняка многие могли бы при пересмотре заметить, что уже находясь в кризисе, уже находясь не на ровном отрезке пути, а на таком, да, неровном, как раз человек не сразу понимает, что это кризис. Такие вещи чаще всего понимаются реверсивно. Оглядываясь назад, да, мы все говорим, что ага, а уже и в это время я была немножко не в своем уме, а в Марии. Это уже было неровное состояние. Но в текущий момент это может не осознаваться.
Скажи, пожалуйста, вот может быть, какие-то вещи списываются на кризис слишком часто, потому что, может быть, нежелание расти, нежелание что-то делать, вообще какая-то общая лень, или это вообще просто кризис жизненный? Потому что, мне кажется, так очень легко все списать. А это кризис 35, а это там кризис 45, ну или 60, кризис, там, и так дальше.
Трех месяцев, двух дней.
То есть все, если списывать на кризисы, есть какие-то, возможно, другие вещи? Или нет? Или это все сплошной кризис получается?
Нет, ну да, кризис может быть очень удобной маской. Вы все от меня отстаньте, у меня подростковый кризис. Или там, не просите меня денег, у меня кризис среднего возраста. Да, или там, вообще у меня кризис, у меня послеродовая депрессия, и принесите мне побольше шоколада. Там, да, ну, кризис действительно может быть уже
как не кризис, состоянием. Вот реально, что такое реальный кризис, и что вот может быть фантомом таким, под которым, за которым удобно скрываться? И как понять, где проблема, а где на самом деле глобальная проблема?
Сейчас я отвечу. Может быть, тоже я отвечу по-своему. Под кризис могут многие вещи маскироваться. Например, клиническая депрессия может маскироваться под кризис. То есть человек уже давно из кризиса вышел и впал в состояние клинической депрессии, которую возможно даже лечить и не гомеопатией, а препаратами. А может думать он, что это кризис. И человек может... Опять же, я думаю про взрослых. Про детей, да. Действительно, кризис может быть маскировкой, фасадом, за которым происходит что-то другое. Вспомнились мне из жизни взрослых неприятные примеры, когда под кризис маскировалась двойная жизнь в семье. То есть, на самом деле, это выглядит как кризис, а взрослый человек уже другого, давно дети в параллельной семье. И нет кризиса такого рода, который декларируется, а есть совсем другая история. Но это предельный случай. И я думаю, что вот вернусь уже, как понять, что это кризис, где эксперт? Эксперта нет снаружи. В общем-то, как правило, эксперт внутри. И для того, чтобы понять, кризис это с вами или что-то другое, нужно иметь то знание самого себя, которое есть только у каждого. Ну, то есть, как-то у меня тут позиция, что каждый человек, он главный знаток самого себя, но кроме да, того, кто нас всех сюда отправил жить. Вот, а так нет специалиста, который вам придет и скажет, вот у вас там кризис 45%, вы к нему придете, он вам выдаст. Вы, значит, голубчик, в кризисе с такого-то числа и такого дня, это только человек сам может знать, зная себя. Да? Какой-то период, период. Это вопрос саморефлексии отчасти, но с другой стороны, опять же, если человек в остром кризисе, и он себя не помнит, и степень рефлексии упала, то, может быть, тут при острой фазе течения кризиса экспертом по нему могут стать близкие люди. В общем, только родственники иногда, роль родственников сейчас играют друзья. Это не кровные родственники, а люди, которые близки по взглядам, по каким-то жизненным событиям. Но не думать, что есть где-то вовне эксперты по вашему кризису и его протеканию. Вот так.
Нет, ну все-таки еще раз повторю свой вопрос. Ты ответил на один из моих аспектов. А вот лень, нежелание трудиться, нежелание производить над собой какую-то работу вообще по жизни. Бывают же такие люди, ну очень много на самом деле и взрослых таких инфантильных мужчин, которые, ну не то чтобы у них 35 или 45, а вообще так. Не то чтобы Лев Толстой поехал, и вдруг с ним такое случилось. Не легко ли спрятаться за кризис? Где вообще эта духовная грань?
Пошел наезд на мужчину.
Ну, вероятно, да, но я могу сказать и другое, что слово «кризис» далеко не все слышали. Но вот я, как священник, имею не такой уж большой опыт, но тем не менее, вот несколько лет там усердно исповедую людей. Да. Вот, и люди самые разные. Вот, и некоторым в последнее время я прямо говорю, вот, то, что вы рассказываете, это, ну, простите, что я про свое, вот, то, что вы рассказываете, это не есть исповедь, это у вас семейные проблемы. Ну, хорошо, так вот, давайте, пожалуйста, сходите к психологу, пообщайтесь, вам помогут, а я свидетель вашего покаяния. Вряд ли могу давать какие-то советы, да, пожалуй, я такие советы давать не должен. Но люди бывают самые простые, без высшего образования или из образования, скажем, не в гуманитарной сфере, что часто предполагает такую удаленность от подобных проблем и подобной терминологии. Поэтому многие, попросту говоря, многие просто не рефлексируют. Вот. И проблема во многих случаях скорее обратная. Не то, что человек там думает, о, так, это у меня кризис такого-то возраста. Человек думает, да, все плохо, все опять плохо, боже мой. Дома там жена ругается, с детьми непонятно, что делать, работы нет, куда деваться. Но человеку сейчас не приходит в голову мысль, что проблема может быть внутри, в том числе. Не в том таком прокуровском смысле, как это часто у нас делают, эту проблему в тебе, поди разберись со своими грехами, вот, покайся, и все будет хорошо. Не в этом смысле, а именно в том смысле, что ну, что-то у человека начинается какое-то брожение внутри, с этим надо что-то делать. Многие просто не понимают. Что касается мужчин, они начинают пить. Вот сегодня вот я пришел и вот сейчас говорю вот такие всякие умные мысли, ну, насколько я могу. А утром я сегодня занимался тем, что я брал табуретку, залезал и в трех квартирах, там в одном доме, клеил крестики, мазал маслом, освещал квартиры. Вот, одной тетушке, другой третьей. Вот. И вот одна мне говорит, вот с мужем плохо, приходит, выпьет, ложится, ему ничего не надо. Что делать? Я говорю, ну как-то поговорите с ним, может, ему какая помощь нужна, сходите опять к нему. Что я могу сказать? Сходите вместе к семейному психологу. Нет, он говорит, я справлюсь сам. Ну вот это типичная ситуация для мужчины, для мужчины вообще, вот, и в частности для мужчины, может быть, не обремененного какими-то излишними гуманитарными познаниями, я справлюсь, я могу. Но никто не берет никаких кризисов, многим. Ну вот то, что я знаю по своему прошлому.
Михаил, вы что скажете о том, что кто виноват и что делать?
Я не знаю, мне всегда разговоры про лень инфантильных мужчин, они как-то болезненно мне воспринимаются. Я даже не знаю, насколько прямо бьют прямо в глаз. Вот, и Вот, но я не знаю, мне кажется, это важная тема. Я не знаю, что, как отличается, какой есть кризис метра, который можно поднести, дыхнит, и там сразу высветится это настоящий, полноценный кризис, а ты придуриваешься, потому что это, конечно, какая-то нереальная ситуация.
Когда плохо, то плохо.
Вот, но мне кажется, важный момент, конечно, это соотношение как раз частного и общего. И как раз, да, конечно, в семье люди замечаются, и это, в общем, эти вещи часто замечаются и отражаются на жизни всей семьи. Вот. Но вот тут какое-то все-таки, мне кажется, важно все-таки признание какое-то право на кризис, важно признание право на слабость, потому что вот эти культурные стереотипы какие-то, которые, например, свидетельство о том, что там мужчины не плачут, там мужчин там, или там он сам должен справляться с проблемами, там, или там вот все, сейчас пойду с друзьями на рыбалку, там и все. Но в результате зачастую вот вместо того, что все это может там кончаться, не знаю, инсультами или какими-то еще следующими стадиями, что какое-то право на слабость, право на кризис. То есть кризис – это болезнь, да, болезнь – это что? Состояние слабости. Мы имеем на это право. Все имеют. Бородатые дядьки, безбородые, девушки, дородные тетеньки, недородные. В общем, все имеют право на слабость, и все имеют вот эту возможность оказаться в состоянии обнуление какое-то, состояние беззащитности, состояние разрушения проектов каких-то, состояние, когда прежние ориентиры ничего не значат. И здесь, мне кажется, вот состояние, когда мы пытаемся бодриться как-то, да, и искусственно что-то какими-то внешними способами решать, а в русской культуре, понятно, есть накатанные каналы такие, как это в частности мужчин должны справляться. Вот, это в результате приходит к плохим последствиям. То есть, мне кажется, важно признание того факта, что мы можем быть слабыми, беззащитными, не понимающими, что делать. А то, что это можно эксплуатировать, ну, естественно, все что угодно можно эксплуатировать. Тут никаких, я думаю, нет специальных рецептов.
Вот когда все говорили о видении своем опыте кризиса, Катя, ты спросила вот одной женщины, а вы знаете, что делать? А то есть, когда кризис, то надо что-то делать. Но просто вот по аналогии с болезнью, что вот леченый насморк проходит за неделю, не леченый за 7 дней. То есть, вот что, надо ли что-то делать?
Знаете, мне было мысли, я немножко другую спросила, понятно ли, куда двигаться, спросила.
Ну, да.
То есть, это немножко другое. Ну, вот психологи, я в том числе верю, что называние ситуации – это уже там не менее 30% продвижения куда-то дальше, сквозь нее. И скорее нужно, можно сказать, чего не делать. Что делать надо – это абсолютно индивидуально всегда. У нас есть как это русский народный рецепт для проживания кризиса. Некоторые из них абсолютно, с точки зрения деструктивные, хотя у нас, например, запивание кризиса.
Заедание.
Заедание, это женское. Запивание мужское, заедание женское, заигрывание кризиса, да, погружение в соцсети, у нас следующая тема будет про зависимости всякие, тем следующего месяца. Значит, а хорошая возможность проживания кризиса, совершенно русское народное, разговор по душам. Да, то есть у нас действительно есть то, что, может быть, у меня иллюзия, по крайней мере, я лучше знаю там европейскую культуру и другие. Вот этот очень близкий разговор, когда ты делишься своими достижениями и общаешься не на внешнем уровне, а ты близким людям, почему-то совершенно там, да, просто за столь беседы, там, может, приватные, рассказываешь, что с тобой происходит, это невероятная возможность, невероятно важная возможность человека, который находится в сложной жизненной ситуации, возможно, в кризисе.
Да, и на вопрос, как дела, отвечаешь, все плохо. И так все излагаешь по пунктам, как плохо.
Развернутый рассказ, да.
Не только близким, но и случайным попутчиком в поезде.
Да, и для нас это абсолютно нормально, и то, насколько это не везде так, да, это вот, ну, наверное, есть у людей опыт, здесь пришлось как-то бывает по-другому. У нас сегодня есть потрясающая возможность поделиться с близкими, почему только с теми, с кем мы живем в одном доме, да, с неразвестными родственниками, а еще с теми, кого мы называем друзьями. А иногда такую роль да, социальной, как бы такой среды поддерживающей, там, вот эти служивцы. Кстати говоря, вот это возможно, она тоже может быть обоюдоострой, потому что иногда там рассказы и выговаривания бывают возможны, и хорошие вещи, а иногда она кризис размывает или вообще выпускает пар, который должен оставаться внутри и произвести полезную работу. То есть то изменение, которое порождается в кризисе. В реальном случае, особенно когда кризис там происходит не со взрослыми, не между взрослыми, а с ребенком, разговор очень полезен. Просто разговаривая про то, через что проходит ребенок или вы как родители этого ребенка, начинает понимать, что вы не первые, и вы не последние, и вы не самые худшие. И вообще это бывает, и у некоторых даже уже прошло, возможно, каким-то образом. И вы находитесь не в самом плохом регистре вот этого. У детей бывает похлеще. Я говорю специально такими простыми словами. Да, и все это в целом очень помогает. То есть когда человек, находящийся в кризисе, понимает, что он не какой-то ежик, там, кудрявый, да, какой-то мультик, а что вокруг все такие же кудрявые ежики. Не помните, да, у ежика колючки завивались, да, да, их обстригали, они завивались. От этого понимания становится легче. То есть я две возможности назвала, что делать уже там. Это разговаривать, да, и то, что называют психологи тактикой нормализации. Понимание того, что тут не ты такой один урод, а что вообще-то особенность рода человеческого через такие вещи проходить. Ну, вот. А что не надо делать? Опять же, если это в воле человека. Бывает, что кризис разыгрывается в одной области, скажем, в кризис профессии. Вот сейчас у нас широкая возможность будет наблюдать, что вот эта очередная экономическая передряга делает с людьми в профессиональном поле. Да, опять сейчас я потеряю, кто имел какие-то работы, там опять сейчас будет передряг. Да. Так вот, очень опасная возможность переводить кризис из одной области и решать его в другой. Когда человек потерял работу, а решил сменить жену. Да. Или там человек не справляется с детьми, и вообще дома шума, потому что детей несколько, они себя не очень хорошо ведут. И вместо того, чтобы даже здесь как-то разбираться, он там ушел в какую независимость. Да, то есть энергию кризиса полезно разрешать в той плоскости, это говорят казенными словами, в которой он и разворачивается. Но вопрос? Да?
Ну, наверное, можно. Была реплика, да, такая. Угу. Вопрос. Еще хочется внести побольше сумятиц.
Да, можно, можно сумятиц, хорошо.
Вы когда спросили, какое представление о кризисе, у меня была такая первая мысль яркая, что кризис, ну, вечен, да, кризис всегда. И мне хочется поставить вопрос, действительно, вы просто описывали как нечто такое конечное, что вот у нас плата, потом у нас кризис, и вот у нас новая плата на новом уровне. Но вот, как вы предлагали отпогать свою биографию, я такого не наблюдал.
Если но можно ли сказать, что вы до сих пор находитесь в кризисе 3 лет?
Вот не исключено. Или там неделька получше, да, неделька похуже, неделька еще похуже. И вопрос, как твои дела, да, меня давно ставит в тупик, потому что хочется ответить, вот когда я тебе говорю. Действительно ли существует, хочется мне спросить у психолога, действительно ли существуют такие конечные кризисы в
взрослых? Ну, я в общем в это верю. Я думаю, что конкретные типы кризисов, они таки заканчиваются. Вопрос, что они же могут задержаться очень надолго. Ну, вот, значит, опять же, психологи считают, что есть такой тип вот, пограничной личности, такие люди, которые так в нашу жизнь застряли то ли в кризисе 3 лет, то ли в кризисе подросткового возраста, в каком-то кризисе, где осваиваются границы, либо в одном, либо в другом. Вот формируется пограничный тип личности. Он везде себя ведет там на работе, там, на дороге, где-то там за рулем ведет себя как подросток, тестируя границы. Но это исключение. Мне кажется, что да, у кризиса есть шанс пройти. Другое то, что это не гарантия. Как-то один экзамен сдал, совершенно неизвестно, сколько ты там в эту сессию экзамен. Да. Но, в общем-то, мне кажется, что да, что бывают достаточно ровные периоды. Более того, как-то о жизни в паре, если о жизни в паре, то, в общем-то, мне кажется, что когда там один за своим кризисом остро разобрался, тут-то другой, видишь, что, значит, партнер, супруг встал на твердый берег, то ли он что-то отпускает. Да. То ли он, значит, что-то себе разрешает, то ли это все происходит вообще непроизвольно. Тут второй начинает погружаться в какую-то собственную
качели,
половинную печь. Получается качели. и тройные. Не двойные, тройные, там еще дети на третьем полюсе. Но, опять же, еще раз остановлюсь, редко одновременно. И все-таки для того, чтобы помогать другим людям, нужно находиться на более-менее твердом берегу. И, конечно же, сложно, когда все разом ухнули во что-нибудь. Бывает так. Редко. Ну, слава Богу.
Да.
На какой там вопрос отвечал, забыла.
Бывают ли проходящие кризисы?
На своем опыте заметила, что бывает кризис, связанный с завершением, наверное, не с завершением проекта, а с началом нового проекта. Причем этот новый проект может быть очень позитивный, абсолютно не несет никаких нежелательных последствий. Например, муж начинает больше зарабатывать, это так ждали, и тут начинаются какие-то опасения, а вдруг у него теперь он там, будет более привлекательным, ну, скажем, для других женщин, да, у него появятся какие-то возможности, больше, меньше внимания семье, скажем, своим уделять. Или новый ребенок, или новое животное в семье, да, вроде бы радость, а тут замешательство, и непонятно, как с этим жить, и прям вот можем в депрессию уйти из-за этого.
Ну, кризис смены статуса, да, и кризис как количество людей в семье, описанные кризисы, так и есть. А кризис смены статуса, он как раз мало описан в публицистике, но недостаточно, мне кажется. То есть те изменения, которые происходят в семье с человеком в отношениях, могут, так сказать, не обязательно происходят, но могут, при благоприятной смене статуса.
За это бывает боязнь перемен и бездействие какое-то. Когда перемены нужны, нужно вот действовать, а они страшат перемен.
Ну да, ну как бы это опять же из этот разворот, он связан с этим частным и общим, поскольку общее пространство участвует в этом движении, то получается, что мы как бы разом должны шагнуть, да, мы там, не знаю, там действительно новая должность, там ты стал директором, вся семья как бы тоже должна стать директором. Там папа назначен настоятелем, там все тоже должны стать настоятелями. Но это отдельная совсем сложная тема. Вот. И в общем, частично, в каком смысле так и есть. Действительно, человек куда-то шагающий, он всех за события сам тянет. Но при этом могут возникать вот какие-то попытки, как резиновые, что ли, да, вот этого удержания. И здесь вот это прозвучавшее такое горькое слово о том, как человек движется в каком-то одном направлении и там развивается, и на это развитие ближние, которые, казалось бы, должны поддерживать его и всячески и наоборот помогать ему, ближние могут по каким-то причинам наставлять барьеры и стенки. Ну, тут вопрос в том, действительно ли там ситуация, скажем, как она описывается нами, как она видится ближними. Потому что, возможно, то, что нам кажется развитием, а ближние могут отказаться деградацией. Это, в общем, это вопрос описания, конечно.
И сейчас я просто скажу, может, продолжение слова. На языке простого, как это все то, что приходит человек, у него уровень описания все плохо. Вот очень часто уровень описания без особой рефлексии кризиса, он меня не любит. Чего-то он или она, а это может быть ребенок. Что он так сидит, как будто он меня не любит. Муж меня не любит. Нет анализа причин, нет анализа состояния, есть как бы восприятие проявлений. Действительно, в кризисе может нарушаться контакт и с ближним, и с самим собой. Да? А на каком уровне идет осознание этого, тут ну, как это как кому повезло, да? То, как, на каком уровне живет. Да, был вопрос там где-то?
Да,
да, да, да, пожалуйста.
А вот как раз вы начали с Николаевича Толстого, а если вот в жизни именно так происходит, то есть супруга совершенно добавляет для меня изнутри неожиданный кризис, и всем, кто нас знает, со стороны и снаружи тоже кризис неожиданный, и вот мой опыт про кризис, моя карточка, что кризис делать не может ничего вообще. Там хорошее, плохое, веселое, ну, в общем, вообще ничего не может делать. Вот что вот с этим, как? То есть, ну, как вы сказали, опять же, и этот кризис у Толстого в семье, да, а потом вот
все,
на всю семью повлиял, понятно, что это то же самое. А что делать?
Толстого, не надо.
Понятно, что
считаешь, что там стало плохо, я как-то этого не говорил.
Я писал, что ему не стало лучше. Я писал, когда провалился.
Нет, он провалился проблемы, он же потом, то, как он жил, характеризовать просто, что ему, что все плохо, ну, по-моему, нельзя совсем.
Я что могу сказать, что вот человек провалился в кризис, сделать нельзя ничего. Но, может быть, можно и себе, в первую очередь, и ему напоминать, кто он такой. Бывает, что система партнер в кризисе, она как-то, ну, почти стирается. Человек, ну, как бы он теряет эти привязки, не понимает, где он. И, ну, по-моему, это пример чьей-то книжки, там «Земля, земля, кто я? Ты сокол». Да? Напоминает человеку, кто он вообще, что происходит. И не терять этой памяти, этой веры. Потому что действительно, с подростками очень сложно. А вот у вас был ребеночек, вы его там родили, кормили, растили, там, воспитывали. А он раз там ракет выбрал, джинсы порвал, из школы ушел. Но если в этот момент не помнить, что это по-прежнему ваш ребеночек, которого вы родили, значит, и растили, очень сложно. Вот чужой дядька, там, тетка чужая, губы красит, с мальчиком встречается. Сложно. Трансформация происходит. И вот только память о том, знание, какая-то любовь, я бы даже сказала, с пафосом, да, о том, что это все-таки тоже существо, которое было таким милым, да, и что это, в принципе, это тот же человек, который был до кризиса, она может очень сильно помочь и ближнему, и самому проживающему человеку. Можно сказать умными словами, как бы в кризисе возникает прерыв идентичности. Да? То есть человек перестает себя ощущать тем же, кем он себя ощущал до этих переживаний. Так вот иногда, если люди действительно находятся в близких отношениях, и опять же, вот, любовь, да, то эта любовь может помогать либо связать этот разрыв идентичности, либо его не увеличивать. Не знаю, насколько это воспринимается.
Мне кажется, что вот в подростковом возрасте как раз очень часто все постигают кризис, действительно, современную семью. И это культурно такой обусловленный кризис. То есть нынешние подростки обязаны входить в конфликт с родителями. В принципе, совершенно непонятно, но надо ли входить в конфликт с родителями или нет. Это не предусмотрено заранее. Но мы живем с вами в таком типе культуры, где подросток обязан конфликтовать с ребенком. Если он не конфликтует, то он вроде какой-то не такой, недоделанный, вообще непонятно. Поэтому это, по сути, подросток обязан конфликтовать с той или иной степенью резкости. И вот в нынешней ситуации, так как мы живем, что, собственно, может делать часто родитель? Ну, как, в общем, практически ничего он не может делать. И есть ситуация, когда любое движение, там запрет или позволение, будет провально. То есть никто никакую карту не распишет. Но что может быть всегда работать, это вот такое любящее внимание. То есть человек в кризисе, который уходит в какие-то пространства, это касается и отношений мужчины, и женщины, подростков. Человек уходит действительно в какое-то пространство и оказывается в каких-то местах, где как будто и нету ничего, а какая-то пустота, удаляется человек. И что может его как-то, что может другой, любящий? Это любящее внимание, такое постоянное ощущение, что несмотря ни на что, но есть человек, который любит и на тебя смотрит, как бы вот не специально сходит, не следит, не бегает, вот, но чье нелюбящее внимание постоянно на тебя обращено. И это кажется такая, ну, эфемерная вещь, но эта эфемерная вещь, мне кажется, она может гораздо более быть эффективной, чем любые действия какие-то.
Скажите, пожалуйста, как вам кажется, есть неразрешимые кризисы? Вот, например, кризисы в семье, которые прожить, изжить, излечить невозможно, где один выход – разойтись. Или нужно ради обета, ну, в верующих семьях, ради вот церковного обета, и у порядочных людей просто ради вот такого человеческого обещания быть до гроба вместе, нужно ли это все терпеть и мучиться, или вот… Можно ли, бывают ли ситуации, когда можно признать, констатировать, что кризис, из него нет выхода?
Нет, просто?
Да.
Ну, вопрос сложный. Вот, сложный в том числе потому, что вот здесь-то как раз у меня опыта почти нету никакого. том смысле, что люди, конечно, обращаются с такими проблемами, но я не берусь их решать. Вот, но если рассуждать, так сказать, теоретически, ну, во-первых, понятно, что нам можно вспомнить всякие экономические документы, вот, что развод в каких-то случаях там разрешен, там, супружеская измена или там угроза жизни супругу со стороны другого супруга и так далее. Ну, вот, в последнее время список расширился, можно перелистать снова социальные концепции Русской Православной Церкви. Но это все немножко другая сторона жизни, наверное, не совсем то, о чем вы спрашиваете. Вот, а если говорить так, по сути, по-человечески, не прибегая к законам и канонам, то, ну, да, жизнь такова, что такие ситуации, конечно, бывают, когда просто уже край, и идти некуда, но позволю себе предположить, что таких ситуаций на самом деле не так много. Вот, потому что, ну, вот Екатерина об этом уже говорила, отношения между супругами, они развиваются. Да? И одно дело, когда, вот еще там романтически выражаясь, жених и невеста, да, другое дело, молодые супруги, а потом родился один ребенок, а там, глядишь, и не один. Вот, и все это меняет соотношение ролей, так скажем, в семье, да, меняется возраст, приобретается опыт, вот, и семья, ну, я говорю, общеизвестные вещи, проходят самые разные стадии, и часто кажется, что вот отношения в абсолютном тупике, но иногда и со стороны так кажется, не только самим супругом, но и со стороны кажется. И я никогда не беру на себя такие решения, там, благословлять кого-то, там, разводиться или не разводиться. Вот, не мое это дело, в общем-то, я не старец, слава Богу. Вот, но приходилось слышать, что вот какие-то там наши знакомые, например, вот у них все плохо, им священник говорит, ну ладно, все, жене говорит, допустим, разводись. Ну, она почему-то и не развелась. И вот проходит время, проходит там год, 5 лет, и ты смотришь, они по-прежнему вместе. Все очень сложно, трудно, иногда больно. Но вот они вместе, они семья, они никуда друг от друга не убежали, как-то вот они друг за друга держатся. Не потому что какое-то внешнее принуждение, там какие-то экономические причины, разъехаться не могут. Но, ну вот они как-то вот могут в этом существовать. Вот, иногда со стороны смотришь, как-то жалко, ну, может, как-то могли бы быть другие варианты, но вот они как-то смогли в какой-то ситуации. Ну, вот, поэтому, если так подвести итоги коротко, то да, такие ситуации бывают, разумеется, когда дальнейшая жизнь просто невозможна, но, может быть, в большей части случаев такие ситуации, возможно, обманчивы. Не вполне такая.
Мне кажется, что никто не знает, кроме супругов, они, по-честному, знают тоже, по-моему. И время тут удивительная возможность, время, да, которое может, в течение которого вещи как нереальные. Как в человеке, как в отношениях, что может сочетаться, тут я каждый раз поражаюсь. Что возможно человеку, что возможно в отношениях. Вот, но бывает даже, что невозможно. Был вопрос?
Еще одну карточку, да, я вам кинул, эту пару карточку.
Да-да.
Я с одним человеком, пожилым, разговаривал, достаточно, ну, видавшим всякие трудности. Я говорю, вот как бы вот этот кризис среднего возраста прожить. Вот как вы, Михаил, говорите, вот, что подростка, может, у меня такой подростковый, или у меня другой подростковый есть. Как его прожить? Он говорит, ну, ты знаешь, у меня вот действительно реальный кризис, потому что мне вот как-то дожить до 80. А вот эти все кризисы, там, 35, это все не кризис, это все не... А вот и вот в этом ключе, я когда увидел, то, конечно, если сравнивать там какой-то свой кризис, или там мое там, ожидание кризиса, или еще что-то, если сравнивать с кризисом, когда ты переходишь, наверное, в жизнь лично, когда эти все кризисы, наверное, как-то блеют. И вот начинается рефлексия, это, ну, настоящая. Вот
спасибо, спасибо.
Да. Надо Сашу Борзенко сказать, что его жанр карточек весьма популярен.
Нет, а очень удобно, как это обналичивание опыта. Такое кратное, да?
Это я вам немного вопросов. Я хотела вернуться вот еще к одной теме, которую вот Миша обозначал на самом начале. Именно о праве личности каждого человека быть в семье, оставаться личностью. Но вот давайте вот вспомним, я не знаю, по своему опыту сужу, немножко грустно. Когда люди, молодые люди влюбляются, они идут навстречу друг другу, они там те, кто любит порядок, один другой любит там хаос, они идут навстречу друг другу и преодолевают в себе вот эти привычки. Одни любят там друзей, другие любят одиночество, они идут навстречу друг другу и преодолевают эти привычки. Проходят годы, все, что они с одной стороны остались, с другой стороны изменились, и с другой стороны, они понимают, что есть некая его сущность, есть некая его какая-то внутренняя составляющая, которую он так и не может из себя изжить, потому что, опять же, мама, папа, потому что вот он такой, потому что глаза у него карие, они голубые. И вопрос, нужны ли и до какой степени нужны жертвы вот на этом пути, жертвы в отречении от себя самого в движении к другому? К чему они могут привести и как... Какой положительный здесь может быть исход? Или с самого начала можно говорить, да, я люблю друзей, да, я люблю бардак, да, я люблю, когда много всего, а ты любишь другое, и вот какой здесь путь? Потому что, мне кажется, если вот в начале пути все еще пытаются с этим как-то бороться и притираться, то потом где-то на середине жизни, когда вылезают такие вещи, когда сам не может уже быть собой, потому что он уже сделал заявку на вот эту жертву.
Вопрос, как договориться? Как договориться при начале отношений, если вообще договориться?
Ну, как правило, никто не договаривается.
Это только так
кажется.
А на самом деле брачный контракт он есть почти всегда.
Нет, потом и меняется.
Даже когда люди поженились через 2 недели знакомства, они уже о чем-то успели договориться. Только это не словесный договор, да, но... И иногда раз критический момент этот договор нужно и полезно вводить в слова. Же бывает, что договорились, что да, жена, она приносит тапочки, варит кофе, значит, делает котлеты на пару, выслушивает, там, и вот их договор такой, что жена делает.
Потом жена идет в офис, вот, мужа покупает полуфабрикаты.
И тогда это как это, и это кризис, да, ну, в смысле, вот если изначально договор подвергся такому резкому пересмотру, а бывает, что говорится совершенно по-другому. И мне кажется, что нет шаблонов, это вопрос действительно договоренности и понять, что была за договоренность. Конечно же, там, исходя из общих соображений, можно сказать, что каждому полезно оставаться таким, как он есть, если только он сам себе таким нравится. Понимаешь, да, человек там скажет о том, какой он рос в какой-то семье с такими привычками. Но он, это не его предпочитаемый вариант. Он такой, но он настроен меняться, он хочет другого. На уровне понимания или на уровне каких-то тенденций внутренних. А бывает, что человек наоборот, он меняться не хочет, и он осознает себя здоровым, а свою вторую там, половину, там, в обе стороны, то есть не обязательно там, мужчина, то женщина менее здоровая, и то, что несется супругом или супругой, оно должно быть пересмотрено. Это вопрос договоренности. Нет, ну, нет каких-то, я не ответила ли я.
Не, ну нужна ли жертва себя?
Объем жертв. Размер пожертвования. Минимальное пожертвование. Максимальное пожертвование. Мне, и кто жертвует, ради чего, каким образом? Да? То есть мне кажется, что да, есть жертвы, которые могут жертвователя не только дестабилизировать, но и разрушить и привести как отмашить маятник. А есть какие-то полезные жертвы, мы на все на них идем. Да, это жертва, ну что, ну, грудные дети просыпаются ночью. Ну что, это жертва, кормить их по ночам? Ну, наверное, жертва. Но это то, что у человека подписывается. Есть жертва, жертва, которая никому не помогает, всем мешает. Вот, опять же, мне так кажется, что может больше тема, так называемой, созависимости. Да, когда жертва, это уже не просто жертва, меняющая всех в лучшую сторону, от которой всем хорошо. и тому, кто жертвует, и тому, для кого жертвует. А когда это какой-то такой механизм, приводящий к увеличению боли, страданий, обоюдно. Вот. Но, мне кажется, какая-то такая особая...
Мне кажется, что это что вообще эта ситуация жертвы, ну, естественно, люди, когда протираются, происходят всякие жертвы, большие, маленькие, но насколько сознательным образом это все происходит? В принципе, такая вот семейная жизнь – это какая-то очень странная вещь вообще. Очень странная форма существования. И я бы описывал скорее как алхимию такую, алхимическую чашу, в которую кидаются разные элементы, которые мы из себя несем. И вот что-то в этой чаше варится, что-то из нее получается, какая-то, ну, может быть, не философский камень, но что-то такое очень интересное в результате получается, и даже зачастую мы просто не понимаем, что туда входит. То есть этот процесс отчасти сознательный, и эти жертвы или какие-то договоренности, они отчасти сознательные, но, может быть, большой частью они совершенно несознательные, а действительно напоминающие вот процесс какой-то химической мутации, трансмутации в химической чаше. Вот. И это насколько от нас просто зависит, иногда, по-моему, совсем не зависит.
Ну, я, наоборот, позволю себе немножко снизить градус пафоса и спуститься с небес на землю. Ну, что касается жертв, ну, может быть, тут на мой вкус, может быть, не самое подходящее слово, но речь может идти, с одной стороны, о каких-то, ну, уступках, да, о какой-то готовности что-то сделать, да, или от чего-то воздержаться, да, как-то измениться. Вот. И все это, естественно, имеет место, но никогда не угадаешь. Действительно, вот здесь я согласен, что все это довольно так неопределенно и даже таинственно, никогда не угадаешь, в какой момент произойдет то, чего ты ждал, вот, ты пытался вот воспитывать свою семью, она или как-то воспитывается, вдруг что-то щелкнуло, и вот оно получилось. Ну, вот я приведу совершенно прозаический пример, заранее прошу прощения, но вот помойное ведро, да. Вот. Вот у меня, я не знаю, вот в разных семьях совершенно по-разному, но вот, и, наверное, это неправильно, то, как у нас, а может, это правильно, а может, это возможный вариант, но я себя ощущаю вот таким капитаном, а жена у меня вроде как боцман. В том смысле, что она отвечает за личный состав, вот за этих детей. Вот. Не я непосредственно ими командую, я говорю, ну что вот они, вот четверо детей, ну почему вот я должен выносить ведро, почему вот ты все время там, не знаю, моешь полы. У нас четверо детей уже не таких уж маленьких. Вперед, организуй, пускай. Вот. И вот наконец-то на днях, значит, хотя я пытался это сделать, у меня не получилось, уже не получилось. Вот сыну, по-моему, у нас старший, 11 лет, ему вменено в обязанность выносить ведро. Хотя он делает это нерегулярно, вот, но как-то он худо-бедно это делает, он принял это как вот его, да, то, что он это делает. Вот, а значит, самая младшая, она наоборот, ну, как-то пакет, да, из ведра вынимается, выкидывается, но пакет застилается. А младшая, значит, она берет этот пакет, это, застилает. Вот в какой-то момент это опа, и заработало. Вот. И в этом смысле не то, чтобы это потребовало каких-то особых жертв, вот, а просто оно вот взяло и заработало, пришло время. А могло бы не заработать еще, не знаю, 5-10 лет. Вот, а так бы каждый бы открывал ту дверку, смотрел бы с ужасом, закрывал.
Какая
гадость. Пусть кто-нибудь там.
Матросы подросли.
Да-да-да. Вот. Ну а если опять-таки о чем-то глобальном и высоком, то, ну, я все понимаю, что я все время от меня ожидают чего-то духовного и церковного, я все время соскальзываю в плоскость психологии, которую на самом деле не владею образованием ни филологическое, ни психологическое, но тем не менее, ну, по какому-то своему небольшому пастырскому опыту могу сказать, что принесение себя в жертву — это не самая лучшая идея. ну, если уж так пытаться в каких-то христианских категориях, да, ну, Христос принес за нас жертву один раз и навсегда. Вот. А если мы как-то в этом плане слишком будем уж так подражать, ну, может, все это кончится плохо. Я вот тут сказала где-то ближе к началу о том, что не считаю идею жить ради детей хорошей, удачной и правильной, но вот, если позволите, я чуть это прокомментирую. Это вот очень хорошо видно, когда мать маленьких детей, а сейчас уже выросших детей, говорит, я вот ради тебя, я все делал, я от всего отказалась, от карьеры, из того дома сидела, там я тебе нос вытирала, там вот из-за твоей аллергии мы там вот ездили каждый, там это, копили деньги, ездили там, не знаю, куда-нибудь в Крым, на море, в Европу, вот, а ты так теперь себя ведешь. Ну вот да, да, потому что у каждого человека своя жизнь. Вот, у этого сына, может быть, неблагодарный, но тоже своя жизнь. И у него нет идеи, что теперь он должен вот всем жертвовать матери. Вот. А у нее такая идея была. Потому что она жила только ради него. Ценность своей собственной жизни для нее была близка к нулю. И вот это разрушительно для человека. Это мы можем каждый привести примеры или своей семьи, или семей своих знакомых, когда... Человек просто разрушает свою жизнь вот таким самопожертвованием безграничным.
Друзья, у нас нет, хороший разговор получается. Ну, в принципе, времени не так много остается. И я всех призываю, всех, кто еще желает поучаствовать, кто желает что-то такое хорошее сказать или спросить, это можно сделать. И...
Сейчас я завершу немножко, не завершу, или про предпринимательство сказать, Федора, не конфронтируйся. Мне кажется, как раз когда человек находится в остром кризисе, взрослый человек, или там уже подросток, то как раз это неплохой приклад, можно немножко пожертвовать вот этот человек ради того, что ему плохо, тяжело. Но мы стараемся навещать в больнице тех, кто попал в больницу. Да? Или там помогать при переезде, помогать, когда родился ребенок. Да? То есть вот какая-то локальная, возможно, жертва ради жизни. Ну да, но сейчас вот локально. Ну, мало чего можно ожидать, а продуктивность по всем параметрам снизится, как можно в этих терминах описать.
Да, конечно.
Но если это на всю жизнь, на годы, на десятилетия, да, и человек стабильно в состоянии того, он постоянно с ним помогает, вот это вот другая уже история, как раз это больше про те искажения отношений, которые, вот, про так называемую созависимость.
Я да. Это на алкоголизм надо, например, принести.
Сейчас перечислю список же, что принимается, да, 200 грамм того, там пакет всего, яблоки белые, они зеленые, они красные.
Кофе в постели.
Значит, какой-то объем внимания. То есть я бы вот в общем, какой-то объем внимания, он должен быть сообразен ситуации, личности, возрасту, пристрастия, какое-то сосредоточение на человеке. И если это будет, то понимание, какие яблоки в каком количестве куда принести, да, и кого кофе там куда налить, по консистенции, да, придет. Это универсальных ответов нет, это ваша жизнь, как это свободой творческого проявления. Ну вот, мне кажется, внимание, да, как возможность.
Если я хотела, если можно, еще одну тоже фразу сказать вот по поводу жертвы. Мне кажется, что для того, чтобы это не было уже потом в плавании, надо на берегу еще иметь мужество быть самим собой. И в этом движении объединения друг к другу, в строительстве семьи, вот все равно иметь мужество сразу позиционировать себя, свои какие-то особенности, понятно, идти на уступки, но вот это, вот тоже сейчас много вот, в преамбуле говорили о единстве мысли, единстве чувств, единстве там, в общем, единстве, что вот, может быть, вот об этом тоже надо не забывать, о том, какой ты, и да, я такой, вот я такой.
Только передавать. Может, пойди попробуй подросшим детям сказать, а ну-ка, вот когда ты будешь встречать свою избранницу или избранника, ты не прячься, продемонстрируй, какой ты есть, не надо там сразу приспосабливаться и юлить. Да? Значит, во-первых, как это, входов нет, эти инструкции больше не пройдут, хотя мысль прекрасная. А вторая вещь, у кого же голова обычно не работает в этом возрасте. В этом состоянии. Возраст состоит, что если бы голова работала хорошо, то, возможно, вообще род человеческий давно прервался. По крайней мере, этих семей точно бы не было. То есть, вот тут это, конечно, чудо такое, что все-таки вот, с неработающей головой, с неприемом инструкции, люди все-таки как это объявляются в семье, некоторые даже живут счастливо. Ну, не без кризисов, конечно. А так, да, хорошо, можно вопросы задать. Уже не карточка, а если карточка у кого-то выскочила, то можно карточку озвучить.
Я очень сильно зарефлексировал насчет инфантильных мужчин и все как-то пытался осмыслить с разных сторон. И у меня такой вопрос, что не может ли быть симптомом кризиса смена поведенческого какого-то алгоритма? Мне кажется, это самый мощный как бы стимул, что как бы как больной человек кричит там о своей болезни, то он как бы всеми силами, когда особенно ты живешь, ты замечаешь, что там, грубо говоря, одежда меняется. Ну, как бы, идет смена, то есть это симптом кризиса, мне кажется. И насчет как раз инфантилизма, что зачастую, как бы, выбор, вы же вступаете в отношения, соответственно, вы смотрите, с кем вы вступаете, если это более-менее сознательный вопрос, потому что вы сказали, то, как бы, и человек, он не может, как бы, да, вот он был там работяга, трудяга, а потом вдруг превратился в диван вложителя, и у него, как бы, он не работает, по моему мнению. И еще такой вопрос, очень часто люди оперируют понятием «я несчастлив в семье», при том, что когда пытаешься вывести, как бы, что есть счастье, да, то есть человек не может ничего более-менее адекватного высказать, что просто я не чувствую себя счастье, ну, как бы, да, при том, что ничего конкретного, опять же, нет.
Я считаю, что человек, который что-то жертвует, чтобы не заложить это как основу будущего кризиса, он не должен ждать, что он получит что-то в ответ. Потому что если он отдает, то должен понимать, что это может вернуться через 10 лет, через 20, может вообще не вернуться.
И вообще не вам.
Да, и вообще не вам. А если я вот ожидаю, жду, жду, а потом наступает разочарование, отсюда выходит то, что вот жизнь положил, кто-то сделал, а вот такие то. И вот это разочарование, оно уже может быть таким надломом, которое человек потом
увидит. У кого какие-то еще есть реплики?
То есть не будут инвестиции в жертвы, да?
Да, не кредит на образование, да, как раз просто жертва и все.
Или все уже, все в
кредите.
Вопросы,
реплики.
Какие-то.
Мне кажется, женщина нельзя говорить жертву в семейной жизни. Другой человек, когда любит, он делает для другого, и он не ждет отдачи. Нельзя говорить. Если он ждет, то есть есть какой-то умысел на то, что это не от любви идет, на самом деле, мне кажется. Сколько?
Есть очень конкретный пример, который вот мои друзья являются. Я 20 лет была замужем, и мы были очень разными. У меня муж скончался несколько лет. Но у меня мама очень дружелюбный человек, и я очень дружелюбный человек. Его мама почти ни с кем не дружит, и он, у него был очень ограниченный небольшой круг друзей. Первое время я ушла почти отовсюду. Мы были в семье, мы были друг в друге, а потом эти мамы, он наоборот стал более открыт каким-то новым общением. Прошли годы, 10 лет, и каждая мама начала проявляться, и просто это было очень тяжело, это было почти очень сложно. Это была какая-то неразрешимая проблема. Именно из-за того, что я как вот заявку на победу сказала, да, окей, я буду вот такой, как ты, а потом я не смогла, и он не смог. И я понимаю, что, может быть, это просто какой-то неудачный опыт, и многие преодолевают его, но если ты с самого начала говоришь, да, вот я такой, и мужество стоять перед Богом таким, перед людьми, перед любимым человеком, то потом, мне кажется, это дает тебе право вот и на личностные кризисы, который пережил
Николаевич. Ну, еще это все это долгая история. И семейная жизнь долгая история. Много чего происходит. И, конечно, поэтому общая, в принципе, правильная такую рекомендацию совершенно, в общем, я тоже согласен, что хорошо бы представлять, кто там. Вот, но разве была у нас идея в наших, когда в юности пойти посмотреть на родителей будущей избранницы или избранника, сделать многозначительные выводы, там разузнать про родственников, там каких-то. Ну разве мы это делали?
А если и делали, то в этом периоде доминирует идея, что да, его родственники такие, но мой избранник или избранница, он не такой, и как раз он победит историю этой семьи, и как раз он тот, кто это все преодолеет, исправит и переплавит.
Да,
даже
да.
Если.
Да. Вы тут тоже обнаглись в этом моменте, если смотреть.
Да, конечно, конечно. А я говорю, что иначе бы это просто не работало. Вся эта история ничего не происходило. Да.
Это все-таки алхимия.
Мне кажется, что нужно брать долгие промежутки. И смотреть, даже не все изменения могут произойти, не все кризисы могут завершиться во благо. Давайте посмотреть вот длинный промежуток, там, 10, 15, 20 лет. И как бы какой-то объем преодоленных кризисов внутренних, между внутри отношений, внутри детей, то большее количество кризисов все-таки преодолевается и проживается. И сумма изменений, она, в общем-то, скорее положительная в тех, ну, в тех семьях, где что люди решают оставаться вместе, где дети растут, там, да, они не присутствуют таких вот, ну, событий. Да, это все абсолютно не перфектно, не идеально, не на 5, иногда даже не на 4. Может быть, на 4 с минусом, может быть, на 3 с плюсом, вот эти перфекционисты, да? И это все неровное поступательное движение, все выше и выше, все лучше и лучше. Но так вот в целом, за большие периоды, то шатка, то валка, такой лестница, да, как подъем в горах, эти кризисы преодолеваются, и люди притираются, и могут друг другу оказывать поддержку. Не 100%, не всегда идеально, со срывами. Угу. Да.
Вопрос касательно жертвенности, да, и личностного кризиса какого-то возрастного, то есть уже это, об этом просто уже затрагивали на эту тему, были слова какие-то. У меня такая личная ситуация, что у меня четверо детишек тоже, и старшие дети совсем взрослые, уже там 22-23 года, то идет подросток, ему 14 лет, и у младшей девочки 4 года. И получилось так, что не было, в общем, никакой помощи родительской, как бы вот тоже вот. Я не подписывалась, я не думала, что у меня так сложится жизнь, что детки как-то такие боятся. Вот я сидела дома, растила старших деток, да, не сразу с кем у меня детки были, как бы вкладывалась. Потом, значит, эти детки подросли, мне казалось, ах, сейчас я, значит, ну, немножечко займусь собой, там, взлечу, там, каким-то образованием. Родился подросток, вот эта вот девочка родилась подросток, значит, на нее вот силы были положены. Потом, значит, вот родился, вот сейчас у меня еще 4 года, который ребенок. И опять не садушка, практически опять я сижу дома, подменить меня практически некому. То есть я занимаюсь ребенком, я вкладываю, я как это сижу дома. И это любовь, то есть я люблю этих детей своих, я люблю свое дело, в общем-то, люблю. Но плеча своих старших детей, например, я слышу, что у меня все девочки говорят, ой, я, например, не смогла вот так вот посвятить свою жизнь, то есть детей дома. Вот дети, например, не понимают, как я могу столько лет сидеть дома. То есть ты сидишь дома, ты ничего не делаешь, ты как бы ничем не занимаешься. Понимаете, вот немножко страшно мне вот делается.
Но они же еще не взрослые, на самом деле. 22 и 23 года, это конечно, это вроде бы формально, даже не подростки. Но по сути, оценку того, что вы делали для них в семье, ну если вам нужна эта оценка, вы сможете получить еще лет через 20. Когда они наиграются в то, что в мысль, что офисная жизнь или карьера – это лучше, чем сидение дома. И когда у них живут собственные дети. Это сейчас еще не тот момент, когда… Ну и вообще вот эта идея оценивания опыта родителей, она очень незрелая. По сути-то, да? То есть вот если они судят, значит, они еще не выросли.
Это понятно, конечно, они еще не выросли, я не вижу там вовремя суждения. Но у меня просто моя собственная даже оценка немножечко пошатывает, потому что… В общем-то, ему что же считать, что я сижу дома. Я вот сидишь дома, у меня муж вот руководящий должен сделать. Он, вот, как я говорила, да, чтобы он вышел на новый уровень какой-то, на более высокий уровень, а я осталась на своем уровне, вот этой мамы, домохозяйки, вот эти вечные кадрюки, веревки, там все такое. Вот они у меня занимают очень много всего. Вот немножко мне вот этот личностный кризис какой-то, вот мне кажется, за 40 уже, и мне вот страшновато. В общем-то, ну вот это все, это практически.
Ну, это и тот кризис однокарьерной семьи, то, что дети подрастают, потому что сейчас они уже дорастут до какого-то возраста, когда там... Нельзя оценить, спасибо за рассказ, но тут никто вам не скажет более одной фразой, и никакая оценка вам не нужна. Другое дело, то, что вы вот это так уже сформулировали, сказали, возможно, уже какие-то следующие двери, какие-то окна возможностей уже наметились, куда вам хочется этой ситуации двигаться. Да, но ориентироваться на оценку невзрослых граждан, особенно еще своих собственных детей, это неверный маяк.
Это, да, и потом вот действительно, то есть, все-таки возможно что угодно. У нас вот недавно была в многодетном клубе встреча с женщиной, с семьей, там их 7 детей, они уже все большие. И вот, скажем, эта женщина, она в кризисную ситуацию, когда сложилась там в стране, в семье кризисная ситуация, она вышла на работу в 47 лет. 47 лет человек, 7 детей. Она вышла на работу и, ну, можно сказать, всю семью, вот вся семья в результате повисла на ней, на ее заработке. То есть, в общем, мы не знаем. Я желаю всяческого здоровья и процветания вашему мужу, но это совершенно неизвестно, какой будет следующий поворот жизни. И действительно, может быть, если есть устойчивое какое-то у вас желание, не индуцированное вот этими укорами только детей, которые говорят, что
и вот... И социальными дискурсами, да, что труд домохозяйки, это да, ничто.
Да. Вот этими, вот этими глупостями, вот, потому что, конечно, оставь любого мужчину в многодетной семье дома, там, на денек, другой, третий, он с воплем убежит на работу, да, вот, и поймет, что это очень...
А что, был такой случай, когда родились тройняшки, и папе дали... Реальный случай, родились тройняшки в одной семье. И папа на работе так впечатлил, что мне ЭКО. Естественно, папе дали отпуск. И определить 90% его реальной зарплаты, они белые. Сказали, сиди с ними год, мы тебя так жалеем, давай, помогай жене. Все, он сидел 2 месяца, и удрал в офис, он удрал.
Я, конечно, считаю, кто... Там 3-4-5 маленьких детей зимой не одевал на прогулку и не гулял, он вообще жизни не знает, вообще права голоса не имеет, вообще что такое вообще жизнь семейной домохозяйки. Но если это вот ненаведенные какие-то такие, то если у вас действительно есть, например, какая-то вещь, которую вы хотите реализовать как не как мама, не как хозяйка, да, как человек, то, может быть, действительно в это направление там как-то думать, и может быть, откроется какая-то возможность для вас реализации какого-то потенциала, который, как вы чувствуете, у вас не реализован. Да.
Ну, пара последних, наверное, вопросов уже у нас. Да. Дедлайн подходит.
Немножко не вопрос, а реплики по поводу жертвенности. Я считаю, что жертвенность вот таковая нужна, но нужна помощь. Потому что когда одному из супругу плохо, то есть как он с этого раза придет, значит ему плохо. Если человеку плохо, то ему нужна помощь. То ему покажет разные супруги. Но помощь должна быть разумной. Помощь должна быть посильной и в ущерб себе. То есть здесь вот как раз у жертвы, это когда я просто, вот он дурит, а я подставлюсь, прогнусь, и пусть он дурит. Вот здесь вот как раз нужно разумно себя вести, максимально разумно. Для того, чтобы вести себя разумно, я считаю, нужно именно повысить свои ресурсы, там, пойти психологом, больше получить поддержку, как-то проработаться, чтобы смочь помочь, ну, более, ну, можно сказать, персонально, хотя это не совсем правильно психологом. Вот, потому что, опять же, добрый самарянин, он помог, он не жертвовал, там, последним он помог из расчета своих ресурсов, возможно, хотя он очень много потрудился. И там тоже такая же была обстановка в пустыне, а кто, если не я, вот, в тот момент, когда он увидел несчастного, никого не было рядом. Но могла быть эта идея. И мы в семье тоже, в общем-то, живя, понимаем, что мы самые близкие, и мы можем реально помочь, но часто не хватает своего какого-то, своей разумности, сил, душевных, эмоциональных, увлеченность мешает и так далее. Вот. Еще я хотел сказать все-таки про кризис, что я решительно не согласен с формулировкой, что кризис это бывает вечно, потому что приводили пример, что вот семья в кризисе, большой, по-моему, приводил, что вот это на 5-6 лет. Я же не вижу там кризиса, это их норма поведения, какая-то связка, вот это преследователь, жертва, это их норма нет. Потому что кризис для меня это очень тяжелые, резкие изменения, следствием которого стали какие-то негативные последствия. Ну, война, там, какие-то предприятия. И меня лично, я хочу на оптимистическую ноту вывести, что греет то, что вот меня зовут Илья, и пророк Илья мой, соответственно, ангел-хранитель, а честь которого назван, вот он навел кризис, по его молитвам кризис длился 3-3,5 года. Великая Отечественная война длилась 4, меньше 4 лет. То есть мы имеем какое-то личное убеждение, предупреждение, что не может кризис длиться вечно, он всегда закончится, всегда будет по-разному кризис. И это не должно быть больше 4 лет, исходя из Ветхого Завета, из нашей истории. Как нам из этого выйти?
Ну, 4 года прям запас.
Ну, как вы понимаете, как знаток Ветхого Завета, что там по пустыне они ходили значительно дольше.
Но это семейные образцы.
Еще вопрос.
Хорошо. Ну что?
Я хотела, можно еще одну реплику? Не реплику. В том году выходил такой фильм, называется «Пациенты». Там такая ситуация. Муж с женой, ну, за 30, а в кризисе семья, нет детей, или не могут, или не хотят. Ну, в общем, какая-то кризис в семье. Она ходит к священнику, он ходит к психотерапевту. Но он не такой мудрый психотерапевт и психолог, который отправляется с какими-то вопросами к священнику, а священник, значит, дает определенный совет. И там, значит, ситуация так выкручивается, что потом священник начинает общаться с психотерапевтом и сами нарываются на кризис, который их перерождает. И что, собственно, я хотела подтвердить. Не буду спойлером, в интернете есть этот хороший пациент. Но он и интересный с точки зрения парадоксальности различных ситуаций. И вот в итоге муж с женой, они там, она беременная, они такие. Ну, в общем, уже начала спойлить.
Какого года?
Прошлого года. Вот, и к тому, что, наверное, у психологов и у священников тоже бывают свои кризисы, которые они знают не понаслышке. Вот, но при этом любой кризис, я соглашусь, это путь к какому-то новому шагу. Спасибо.
Да. Что? Мы можем, наверное, заканчивать. Лена Нурмалаева, ты пришла? И бумажки принесла? Мы тут решили пойти как бы против процесса энтропии и объявить заранее даты и темы следующих двух встреч в этом году. И еще там какие-то. То есть, если вам это все интересно, то вот у Лены, которая пришла с Кубрудством, идут мои платные программы и бесплатные многодет, но фактически бесплатные, да, вот можно у нее все взять. Да, ты что-нибудь скажешь? Мы, наверное, будем завершаться, да, и но я рада, что получилась такая нескучная лекция, и даже не все-таки не очень мрачная, по моим ощущениям, хоть тема была серьезная.
Спасибо всем участникам, спасибо. Я надеюсь, что вы будете хорошо себя чувствовать в своих кризисах.
Главное, как это станет экспертом по своему кризису, да. Я говорю, собирайте карточки, да, и если кому-то это возможно, если какое-то знание такое сформируется, можно написать, если куда-нибудь там, да, вот если вы там уйдя, там через день, другой, третий, поймете, что вот у вас сформировалось некоторое ваше собственное понимание, просто вызрело, да, просто вы, ну, мы спровоцировали его появление, может быть, своим разговором, вот этим общим разговором, можно прислать на почту, не знаю, личные сообщения, куда вам удобно, это всегда очень интересно. Потому что мне кажется, вот эта вот вера во внешние знания, которые снаружи, да, она очень часто становится местом уязвимости. Да?
Хорошо. Спасибо всем. Спасибо.
Спасибо. Тут мне что-то не советую. Всем как бы боится.
Ну вот.